Вот представляете, будет говорить о молитве Иисусовой тот, который ей не занимается. Как вы думаете, что из этого может получиться? Есть очень важное такое положение, которому, мне кажется, каждый христианин должен следовать. Именно. Он должен передавать не свой духовный опыт, не своим духовным опытом он должен делиться, а опытом святых отцов. А вот святых отцов каждый христианин обязан изучать, если он действительно хочет быть православным христианином. Беда, если кто начнет делиться своим личным духовным опытом. Это сразу показатель, во-первых, какой-то гордыни, во-вторых, непонимание даже того, что такое духовный опыт, непониманием даже чисто теоретическим, то есть вот головой хотя бы. Мы должны опыт святых передавать, бесспорных учителей церкви, но никак не свой личный. Вот только исходя из этого, вот как благословил отец на месте, говорит, поговорить вдруг неожиданно. Я не знал, на какую тему будет встреча. Он говорит о молитве Иисусовой. Но тема действительно в высшей степени важная. Важная по той простой причине, что мы все понимаем, что как только мы сказали «духовная жизнь», прежде всего, мы сказали молитва. Нет молитвы – нет духовной жизни. И только тот, кто обманывает себя, думает, что он может вести какую-то духовную жизнь, не молясь. А вот что такое молитва – это действительно очень важно. Потому что, к величайшему сожалению, и это уже стало, увы, какой-то даже не традицией, а каким-то самообманом, когда молитву подменяем произнесением слов молитвы, вычитыванием, выпиванием, не выпиванием, не перепутайте, не от слова пить, а от слова петь, вот, совершением просто богослужения. Знаете, я иногда удивляюсь, когда публикуют, такой-то совершил божественную литургию. Я говорю, а почему не пишут, такой-то прочитал такую-то лекцию? Литургию, так он и должен, как же? Каждый священнослужитель должен ее совершать. Это же то, что он должен делать, как вот дышать воздухом. Так? Но совершить-то можно по-разному. Можно совершить литургию с молитвой, а можно совершить, знаете, по обычаю. Все повторяя все слова, положенные, и действия. Вот можно и молитвы. Перед причастием. Вычитали молитвы? Да, вычитал. Ой, как хорошо, вычитал молитвы. Само слово-то ужасное. Это же ужасное просто. Вычитал ли молитвы? Вы подумайте только. Да, конечно, всем понятно, что мы не можем сразу научиться с полным вниманием действительно читать молитвы. Это верно. Это показатель того, до чего же наш ум ослабел. Насколько мы действительно бессильны. Только начали читать «Отче наш, и же еси», а уже на небесех, уже на Соломоновых островах, а не на бесех. Представьте себе, мы настолько слабые оказались в этой сфере. Но беда только тогда происходит, когда мы это безвнимательное отношение к молитве принимаем за норму. И так и начинаем говорить, мы молимся. Молитва только тогда принимается Богом, когда совершается с вниманием. Святитель Игнатий Брянчанин пишет, что молитва, совершаемая без внимания, это есть просто оскорбление даже Божие. Вот как. Не принимается она Богом. Опять-таки, хочу опять повторить, что какая без внимания? Мы, к сожалению, не можем постоянно во внимании быть. Когда без понуждения себя к вниманию, если совершаем молитву, тогда она обессмысливается и превращается в какое-то, знаете, в какое-то шаманство, в какое-то язычество, где действительно, возьмите индуизм, мантры произносят. Они даже не понимают слова это, которое произносят они, даже смысла этого часто не знают. Но важно что? Произносить, произносить и произносить. И это уже мы подходим прямо к молитве Иисусовой. по-разному можно молитву Иисусовой. Я читал, я просто передаю то, что я слышал, то, что читал у святых отцов. Они говорят, что первоначально молитву Иисусовой нужно произносить небольшое число, потом делать паузу даже. Игнатий Брянчанинов, например, он пишет: первоначально с понуждением себя к вниманию и благоговению и покаянию произносить 100 молитв Иисусовых. Это уже потом сделать обязательно паузу. Наш ум очень слабый. Он очень скоро устает. Болтать мы можем сколько угодно. Как только касается молитвы, так все тут же уже несколько раз и уже ослабели. Так вот, он говорит, те, кто хочет научиться все-таки молитве Иисусовой, а это важнейшее дело, тот должен сначала произносить вот немного, но он говорит 100, это уже, и сделать паузу. Потом через какое-то время еще можно 100, потом можно еще, постепенно, так сказать, упражняя свой ум и свою душу. Ведь вы же знаете все, что аскетика производится от слова «аскео», то есть упражнение. Упражнение. И молитва Иисусова для того, чтобы ее приобрести, требует постоянного упражнения. Но надеяться только на то, что вот совершив какое-то правило, которое, допустим, есть там 100 или 300 или 500, и потом все уже, это очень неразумно. Тот, кто хочет научиться молитве Иисусовой, как пишут отцы, он должен постоянно, как только вспомнил, тут же произнести хотя бы несколько раз. Забыл опять. И вот это вот понуждение себя к ее произнесению, оно постепенно тренирует, видите, какое слово, ум, приучает душу, приучает человека к вниманию. Вы знаете, есть вот сейчас появляются некоторые работы, которые просто поражают. Как-то я однажды захожу, но уж не знаю, стоит ли называть уже место даже, но монастырь, очень такой славный монастырь. Захожу в книжную лавку, смотрю, книга, какая, смотрю, книга-то очень хорошая. Афонский старец Харалампий о молитве Иисусовой. Ну, я взял. Интересно же, как же это, что интересно пишет современный старец о молитве Иисусовой. Открываю, начинаю читать, и вы знаете, в недоумении описывает эпизод. К этому старцу Харалампий Афонскому приходит молодой юноша, который еще, ну, хочет стать монахом, пришел на Афон, ищет этой жизни, так. И он ему говорит: вот сейчас становись с нами, братья, на бдение ночное, и вот будешь вместе с нами произносить, он называет число, это примерно 14 500 молитв Иисусовых. Это сразу молодому человеку. Тот говорит: Геронда, то есть, ну, старец, отче, я же не могу этого сделать. Я же будешь, приказ. И начинается. Это в книге, вот, которую вы можете, пожалуйста, посмотреть, почитать. И вот этот молодой человек, совершив первую часть, 3600 молитв Иисусовых, совершив, что же оказалось, как он совершил? За один час. 3600 молитв Иисусовых. При этом старец сказал ему: произносить тоже молитву Иисуса быстро-быстро. Написано в книге, его язычок работал как моторчик. Его язык работал как моторчик. Через этот час, когда он произнес, кстати, посчитайте, 3600 молитв, это знаете, что такое? В секунду молитву. Это черным по белому, это издано большим тиражом. Слышите? Монашествующие миряне, вот как надо учиться. Слышите? В секунду молитву Иисусову. Но знаете, что произошло? Он потом говорит этому старцу Харалампии: отче, уже через час такой молитвы я ощутил сладость. в горле, на языке, во рту, ощутил уже благодать. И когда он уже закончил все 14 с половиной тысяч, он уже находился в таком блаженном состоянии, что и передать трудно. Говорит об этом старцу Харалампию. Харалампий так возрадовался и говорит ему: «Сын мой, я тебе покажу еще нечто большее. Сам я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых». Я когда это прочитал, думаю, наверное, полный невежда, потому что я никогда у святых отцов, а я же читал их, кажется, по долгу службы, никогда такого не слышал. Напротив, они говорят, молитву Иисуса нужно произносить неспешно, одно из положений, неспешно. Второе – с вниманием. Третье – с благоговением. Четвертое – с покаянием. То, как читал этот юноша, и от чего в восторг пришел этот старец Харалампий, один к одному, я читал немножко, с индуизмом знакомился, точно, как в индуизме произносят мантры. Там именно надо строчить. Так человек произносит эти безумные эти мантры, потому что, представляете, с такой скоростью только безумно можно произносить, так? Мантры. И действительно, и учителя, гуру этого индуизма, и говорят, если ты будешь так произносить эти мантры, да, то у тебя ты получишь состояние мокши, ну, освобождение, неважно, так, мира и радости, и сладости. И вот здесь открыли то, что в язычестве имеет место, что противоречит христианству от начала до конца. Можно ли Богу, перед которым мы предстоим, произносить молитву без полного благоговения, действительно неспешно, без какое тут покаяние, какое тут внимание? Когда строчит, как из пулемета. Лишь бы надо вычитать эти сотни и тысячи молитв Иисусов. Это научается, это называется учитель молитвы Иисусовой. Слышите, какие ужасы? Вы подумайте только. Причем там в предисловии-то что написано еще? Патриарх Иерусалимский одобрил это наш старец. О нем пишется, он ученик старца Иосифа. Ну, то есть, что такое ученик? Вы знаете, это вообще иногда употребляется, иногда говорят мне, вот ваш ученик. Я говорю, ну да, он у меня учился, но что мой ученик, простите. Он учился верно, слушал лекции. Перепутали название совсем. От того, что соприкасался, или слушал, или учился, совсем не значит, что ученик. Вы что вы? Иуда тоже был ученик. Не правда ли? Но как-то не хочется называть его таковым. Вот. Так видите, оказывается, какие опасности возникают у нас сейчас. Опасность в чем состоит? То, что молитва Иисуса, произносимая без внимания, это не молитва, это всем и давно, и всегда было известно. А вот то теперь, послушайте, уже с Афона. А вы же знаете, как принести слово «Афон», все тут же падают ниц. Падают ниц сразу. Магическое слово, покоряющее. А если бы хоть немножко с историей познакомились, то знали бы. Наш преподобный Нил Сорский в свое время пришел туда, не нашел ни одного молитвенника Иисусовой молитвы. Паисий Величковский пришел, когда наш преподобный искал и не нашел этого человека. И уж был рад, что нашел книги. Вот то, что добротолюбие теперь мы знаем. И уж так был рад, что нашел, хотя книги эти святые, по которым могут учиться люди, учиться духовной жизни, учиться молитве. Как был рад. В начале 20 века целая смута там оказалась, и имя Славское, целая смута, имя Боженческое такая. Сказал слово «Бог» – все, Бог здесь. Неважно, как ты произнес, сознание, без сознания, с вниманием, без внимания, все уже. Кстати, кто защищал потом это у нас? Философы. Философы. Наши подвижники к этому отнеслись с такой большой осторожностью, к этому. Зато философы в восторге. Так вот, видите, как интересно-то. Молитва Иисусова, кажется, ясная, ясная, кажется, и понятная вещь. Понятно, что ее нужно, как ее совершать. И вдруг мы видим сильнейшее теперь воздействие уже не только, скажем, справа, со стороны Запада, но теперь видим и слева индуистский метод произнесения молитвы, превращения молитвы в заклинание, превращения молитвы в какие-то мантры. Вы знаете, под видом, оказывается, чистого православия, употребляя все православнейшие христианские слова и все прочее, оказывается, можно скатиться до настоящего язычества. Вот какие любопытные вещи, то есть и весьма опасные вещи проистекают. А что из этого? Какие следствия? Ведь молодой человек ощутил сладость, ощутил блаженство. А попробуйте вы отказаться, когда вкусная конфетка, чтобы потом ее опять не съесть. Я уже благодать ощущаю. Помните у Игнатия Брянчанинова, как он пытался разговаривать с одним чиновником, который занимался молитвой Иисусовой, так и начал ощущать, так, как он считал, благодать Божию. Игнатий ему начинает говорить: «Ну, посмотри, что пишут отцы». На что он ему ответил: «Что вы мне говорите? Я благодать переживаю Божию, а вы тут мне начинаете еще говорить, что так нельзя подвязаться». Вот в связи с этим хочется еще напомнить об одной вещи. Тут только, пожалуйста, я вот смотрю под стол, да, чтобы в крайнем случае, если у вас есть там помидоры или там еще что, чем вы будете кидаться, чтобы я мог куда-то спрятаться. Хочу действительно сказать об откровенных рассказах странника. Я помню, когда я ее впервые прочитал, я решил: все, буду заниматься молитвой Иисусовой. И не помню, я день или два пытался. И все, и потом все остыло. Но понимаете, в чем дело? Что это за книга? Ею увлекся в свое время даже святитель Феофан Затворник. В 83-м году он инициировал ее издание. Вы слышите? Проходит 10 лет, я читаю его письма, запрещает читать ее. И прямо говорит, чтобы ты не впал в прелесть, опасности прелести. Почему? Само там, с чего начинается этот странник, Господи, чего? А как это можно молитву непрестанно? Потом началось очень быстро, 3000 в день, 6000 через неделю, 12000 через две, через месяц, недели. Понимаете, количество. И опять начались сразу эти состояния. То, к чему приходили отцы годами, трудом и подвигом, здесь прямо быстрые восторги, переживания и отсутствие голода, и отсутствие холода, и так далее. То есть все признаки, очевидные признаки вот этого прелестного состояния. Я бы никогда этого бы не знал бы и не обратил бы никогда внимания. Но однажды случилось так. Меня пригласили на ежегодные в одном католическом монастыре, Бозе, есть такое местечко, когда ежегодные проходят встречи христиан, разных христиан, и там разные бывают темы. И вот однажды, это было лет, наверное, 5 тому назад, однажды была тема о молитве Иисуса, как раз, о молитве. И вот меня тоже пригласили, и я подумал и занялся, думаю, посмотрю. Хорошая же книга. Я уже забыл, давно читал «Откровенные рассказы странника». Думаю, как здорово. Начал ее перечитывать. И я немножко читал, Игнатия Брянчанинова читал. Смотрю, одно за другим полное несоответствие. Одно за другим. Вплоть даже до таких вещей, ну, даже очевидных. Если Игнатия Брянчанинов пишет, что когда внимание при молитве Иисусовой, при произнесении ее ни в коем случае нельзя опускать ниже груди, только выше. Ибо если ниже опускать внимание, то можно возбудить такие центры, от которых человек потом на стенку полезет. Или подумает, что это благодать, а на самом деле это эротика чистая. Так? Или вообще будет в отчаянии впадет и начнет хуление молитвы Иисуса. Категорически он ссылается на святых отцов. Только выше можно держать, но никак не ниже. Я это запомнил, обратил просто внимание. Смотрю, странник что пишет? Обязательно ниже. Вы слышите, какие центры нашли, все находят. То, что приносит сладость. То есть очень легко, оказывается, впасть в духовное сладострастие. И вот вы знаете, когда я начал после этого читать эти откровенные рассказы странника и сопоставлять с учением Игнатия Брянчанинова о молитве Иисусовой, а у него, вы знаете, как много написано о молитве Иисуса, у него же очень много, одно за другим прям проходит. Смотрю, Боже мой, и я тогда понял, почему святитель Феофан уже перед кончиной, в 90-х годах, стал запрещать читать эту книгу. А смотрю, сейчас издается всюду. Ну, еще бы. Даже еще бы. Написано великолепно. Читается легко. Увлекает буквально. Да. Просто увлекает невольно. И все. И мы поддаемся этому, вот этому внешнему увлечению, забыв о том, а полезно, а что вредно? А соответствует ли это святоотеческому учению или нет? И вот часто чисто это внешнее увлечение, вы знаете, увы, уводит людей от самой сути. Кажется, что лучше? Молитва Иисус, великое благо, великое благо. На моих глазах вот был такой вот случай. Вот у вас будет в монастыре, привезут книгу, сейчас издана игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Так, при мне был случай, когда к игумену Никону подошла одна женщина из деревни и прям со слезами говорит: «Батюшка, не знаю, я одна, ни с кем мне не хочется мне там общаться, на меня просто тоска настоящая нападает. Скажите, что мне делать?» Он говорит: «Ты знаешь что? Вот попробуй». И говорит ей: «Вот кратенькая молитва, молитва Иисуса. Постарайся произносить только с вниманием». Предупредил вот так прям. «Только с вниманием, неспешно, в любое время, как только вспомнишь. Работаешь ли на огороде, ляжешь ли спать, сидишь ли, неважно. В любом положении, в любое время произноси эту молитву с вниманием, обращаясь к Богу». Ну, она поблагодарила, ну что ж, батюшка дал совет, спасибо, она пошла. И представляете, вот до чего же промыслом Божиим бывает иногда, что происходит. Через какой-то год примерно, я точно не помню, опять на моих глазах произошло. Эта же женщина пришла к игумену Никону, но с чем пришла? Она буквально, вы знаете, со слезами благодарности: «Батюшка, вы мне жизнь дали, радость теперь у меня какая, мне никого не надо мне». И просто она столько выразила слов благодарности ему, что он научил, открыл ей средства, действительно, общения души человеческой с Богом. Бог действительно есть радость, Бог действительно есть благо. Но как я помню, как предупредил, но с вниманием. Ведь недаром, вы знаете, оптинские отцы, старцы, ведь помните, они многим запрещали даже заниматься молитвой Иисусовой. Вполне понятно, потому что многие что начинают? Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Слышите? Падайте, целуйте мне туфлю. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Уже, понимаете, в самом этом уже какое тщеславие даже. Монах, так он просит, положено, по долгу службы. Положено. А когда миряне так начинают, я занимаюсь молитвой Иисусовой, о, голубчик, будь. И я думаю, что старцы многие оптинские, видя, из какого начала исходит это стремление к молитве Иисусовой, неверного начала, подчас многим запрещали. На моих же случаях, на моих глазах был такой случай. Одна дама, кандидат медицинских наук, ушла на пенсию, пришла тоже к батюшке Никону. Батюшка, как вот благословите теперь мне, я бы хотела заняться молитвой Иисусовой. Он говорит, ну, что же, хорошо, дайте мне правила. Он говорит, ну, хорошо, я, конечно, не занимаюсь, но если вы просите, я, пожалуйста, могу дать. Даме из Москвы. 10 молитв Иисусовых, пожалуйста, в день. Вы меня оскорбляете, батюшка? 10 молитв. Он говорит, ну, смотрите, я сказал, и все. Не спор, ничего. Она возмутилась, конечно, и ушла. И я помню, через пару недель приходит. И с чем? Вы знаете, батюшка, вот утром я не придумаю, что днем принесу эти 10. Днем не могу, но вечером. Вечером я кое-что засыпаю, спать хочу. Вот я уже 2 недели никак не могу добиться того, чтобы 10 молитв Иисусовых произнести, так, как он сказал, с вниманием, благоговением и покаянием, а не просто так, тра-та-та-та-та-та-та. Это был случай замечательный. И этой ученой даме это было такое назидание, я вам скажу, изумительное. Потому что просто так молитва Иисуса ничего не стоит. Иногда нечаянно обратишь взором где-то в храм, видишь, это так четко сверкает. Думаешь, ну хорошо, наверное, индуистка в монашеском одеянии сверкает четко. Пожалуй, так быстренько не сможешь. Да, потому что внимание и неспешность – это основные положения действительно молитвы Иисусовой. И не так просто прийти к тому, чтобы она, эта молитва Иисусовой, стала действительно достоянием души. При этом еще один момент. Я просто передаю то, что знаю. То, что читал, в смысле, знаю. А не подумайте, что я что-то... Да, именно что читал. Очень интересная есть вещь. Оказывается, можно достичь непрестанной молитвы Иисусовой. Слышите? Но совершенно безблагодатной. То есть, знаете, как можно? Наверное, у всех у нас бывали случаи, когда завязнет в голове какой-то музыкальный один какой-то моментик или какие-то фразы, и не знаешь, как отделаться уже от этого. Оказывается, человек, который будет вот так механически повторять молитву Иисусу, может действительно она навязнуть, что ли, у него. Не молитвы нет, а слова непрерывно. Нужно различать молитву непрестанную от молитвы непрестанной благодатной молитвы. То есть та молитва, которая соединяет, только может соединить наш ум и нашу душу с Богом, то есть и то, что и есть благодатная молитва, к ней человек приходит только при правильном совершении молитвы Иисусовой. Как важно, оказывается, знать, что есть правильные, а есть неправильные. При правильной молитве Иисусовой действительно человек постепенно приобретает все большее видение своей настоящей греховности. При неправильной молитве Иисуса он все больше может приобщиться всяким сладостям внутренним. Слышите, критерий, важнейший критерий. При правильной духовной жизни человек все больше начинает видеть свои грехи, начиная с крупных, затем все более мелкие. Ну, крупных, допустим, это уж не так, особенно когда мы живем в таком хороших условиях, никаких крупных и нет. И, вы знаете, я уже и праведный. Я никого не убивал, не грабил, и ничего такого. И я праведный человек уже. Вы слышите, какая опасность страшная. Потом начинает видеть все более мелкие грехи. Второй этап при правильной духовной жизни. Наконец, третий этап. Начинает человек видеть уже не просто там крупные, даже мелкие грехи, например, лукавство. Лукавство такое. Раз. И в словах, и в движении, и в поведении. Лицемерство и так далее. Он начинает, наконец, видеть уже даже не грехи эти мелкие и сами по себе, а видеть всю греховность свою. Уже не отдельные даже грехи, а греховность, в которую он начинает понимать, что, оказывается, я ничего не могу даже сделать так, как это соответствовало бы воле Божией. И действительно начинает, тогда становится понятной великая молитва Макария Великого, которую называли земным Богом. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою». О, Боже мой! Вы слышите, что при правильном совершении молитвы, которое совершается с чем? С вниманием, благоговением, покаянием человек достигает какого состояния? Начинает видеть свою греховность, при которой вполне осознает так, что даже великий Макарий говорил: «Яко николи же сотворих благое пред Тобою». Это поразительно, я вам скажу. Просто поразительно. Очень важно иметь в себе знание, хотя бы теоретическое знание, потом, глядишь, пригодится и практически. На основании чего я могу судить? Я хоть смотрю-то в ту сторону или нет? Насчет иду? Ой, ну я не знаю, кто это скажет, что он идет. Мне кажется, стыдно и говорить, что мы идем. Идем. Хоть смотрим мы туда или нет. Каков критерий? В этом отношении святоотеческий критерий один, бесспорный и абсолютный, который великолепно был выражен преподобным Петром Дамаскиным. Он сказал: первым признаком, вы подумайте только, начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Слышите, оказывается, ни утешения, ни восторги, ни радости, ни получения даров, особенно прозорливости, что так весь сейчас народ жаждет. Где он прозорливый? Дайте мне его сюда. Совсем нет. Первым признаком начинающегося даже здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Петр Дамаскин, если хотите, он выразил то, самую центральную мысль всего священного предания Церкви о спасении человека. Я хочу связи с этим сказать, что богословских истин совсем немного нам надо знать. Совсем немного. Достаточно знать, что наш Бог – это Святая Троица, что воплотился Сын Божий, что Он действительно пострадал, умер, воскрес ради нашего спасения, что дал нам святые таинства, установил церковь, в которой мы должны жить. Вот что нужно. А вот в отношении духовной жизни, как важно знать вот эти основные ее положения. Ведь вы знаете, в конце концов, ну вот знаю я, что Святая Троица, или не знаю, то есть не в смысле не знаю, а в том, что ну знаю и что, а я каким был, таким и остался. Ведь можно знать все богословские истины и остаться тем же самым. Каким тем же самым? С полным мешком страстей, которые во мне есть. А Путин, ну, я знаю, что есть Бог. Ну, да. И все страсти во мне. Только правильная духовная жизнь постепенно дает возможность человеку очищение этого мешка, очищение наших глаз. И оказывается, признаком этого очищения является видение грехов своих. Вот он где критерий. Как это важно знать? Потому что очень многие, не зная этого критерия, начинают искать благодатных состояний в молитве. Вы слышите? Все. Как только человек с этой целью начинает молиться, в том числе и молитвы Иисусовой, беда. Он уже стал совсем на другую дорогу. Разве тяжело страдающий больной человек ищет чего? Наслаждений или исцеления? Мы же по телу знаем. Человек, который тонет, он что, думает о том, о хорошем застолье? Или кричит: «Спасите меня!» А Христос-то Спаситель же! И мы только тогда Его можем принять, только тогда можем обратиться к Нему, когда увидим, что я с одной несчастной страстишкой ничего не могу справиться, и она меня мучает, гнев меня мучает, и все. Ко мне не подойди, как ежик какой, тут же вопьюсь всеми иглами. Не тронь меня, и ничего не могу сделать. Господи помилуй, да что же это такое? Все на меня злятся, сам я расстраиваюсь, полное раздражение, мира в душе нет. Вы слышите? Вот когда человек увидит, что страсти мучают его, что он сам ничего не может сделать, вот отсюда только начинается вопль: «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» Начинается искренняя, истинная молитва, которая затрагивает душу, и на которую Господь не может, конечно, не откликнуться. Ведь Он же, Господь, это же само смирение. Помните в Апокалипсисе, что написано? «Все стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я вхожу». Вы слышите, оказывается? Не сам входит, а стучится только. Как он стучится? Через многие вещи стучится. Книгу открыли мы, святую, и напомню, нам напоминает. Посмотрите, какими надо быть. Слово услышим, доброе, святоотеческое, и опять в сознании: «Господи, а где же мы-то такие? Где я-то такой? Обстоятельства какие? Повздорили с кем-нибудь? Так, ну и как мое христианство сейчас начнет реагировать на это, на этого паршивца или на эту паршивку? Так, что я должен? Ну-ка, так, как я в своей душе? Проявлю великодушие? Или нет?» Вот христианство, когда начинается. Вот когда молитва-то начинается настоящая. Когда я вижу, что я больной, что меня нельзя тронуть ни с какой стороны. Болен я, а не здоров, как мне кажется. Как это важно. Молитва Иисусова, хочу последнее, может быть, сказать, извините, оказывается, как пишет святитель Игнатий, я на него ссылаюсь, потому что он подвел итог, великолепный итог святоотеческому учению о молитве Иисусовой. Он прямо предупреждает: молитва без понуждения себя к исполнению заповедей Евангелия не только бесплодной может стать, а привести человека к прямой гибели. Оторвать молитву от понуждения себя к исполнению заповедей, все равно же голову оторвать, не знаю, от тела. Все те, кто впадали в прелесть, как раз пошли по этому пути, забыв об исполнении заповедей, а только занимались молитвой. Каких заповедей, хочу сказать? Ну, речь-то идет не о том же, не о 10 заповедях Моисеевых. Господи, не убей! И прочие вещи. О чем? Прежде всего, о том, что творится в нашей душе. Какие мысли, какое наше внутреннее отношение к окружающим людям, какие чувства, какие желания, их никто не видит, кроме меня самого. Вот где евангельское исполнение заповедей, а не просто эту грубятину. Я никого не убил, и я хорош. Без исполнения заповедей, то есть без наблюдения за своими движениями души, греховными движениями души, без наблюдения за ними, наша молитва останется бесплодной. Не будем себя обманывать. Так он пишет. Не будем, а то я занимаюсь молитвой Иисуса. Отстань от меня. Ту-ту-ту-ту-ту. Да? Хорош, молитва хороша. Готов съесть живьем любого человека. Так, и я занимаюсь молитвой Иисусовой. Какая насмешка, какое издевательство над молитвой. Там, где нет, если хотите, понуждения к любви к каждому человеку, независимо от того, кто он, хоть самый отвратительный безбожник, язычник, неважно, там, где нет понуждения себя к вниманию, к доброму отношению к людям, ни о какой молитве, что мы себя обманывать тогда будем, какому Богу молимся. Господь сказал, любите даже врагов ваших, и добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. А я нет, отстаньте от меня, я молитвой Иисусовой занимаюсь. Всякие греховодники тут еще мешают мне. Вот видите, оказывается, очень важное положение. Молитва без понуждения себя к исполнению заповедей, бесплодна, как это в лучшем случае бесплодно. В худшем обязательно приводит к самомнению. И тогда гибель этого человека. Гибель. Почему? Еще раз повторяю, святоотеческий критерий, что при правильной духовной жизни человеку все более и более открывается все его падение, вся его испорченность, вся его болезненность души, вся его греховность. Макарий Великий, который называли земным богом, и вдруг говорит, «Николи же, никогда же сотвори благое пред тобою». Если хотите, то у святых отцов есть еще одно положение, которое вообще потрясающее, совершенно потрясающее, о котором его, по крайней мере, умом надо понять. Кому-то, может, Бог даст, кто-то на опыте познает. Но когда читаешь это, просто диву даешься. Оказывается, святые. Что значит святые? Те, которые все-таки, у которых взор все-таки очистился немножко от этой греховной пыли и грязи. Которые начинали видеть свое состояние души. Послушайте, святые оплакивали свои добродетели как грехи. О, Боже мой! То, что кажется добродетель, оплакивали как грехи. Оплакивали. Вот тогда только и начинаешь понимать, что Макарий Великий говорил, «Николи же сотворих благое пред тобою». Боже, очисти меня грешного. Вот, оказывается, какая ступень. Вот она, где духовная жизнь, когда идет в правильном русле, когда молитва действительно принесет нам и приносит нам благие плоды, когда нам все больше открывается, что нам нужен Спаситель. Кому нужен Спаситель? Погибающему. А не тот, кто в восторге всех от молитвы. И в наслаждениях, и в сладостях. Да, Бог даст и это, но даст правильно только тогда, когда человек смирится до конца. Потому что пока нет у нас этого видения своей греховности, когда нет осознания того, что я действительно никто, пока этого нет, дать нам всякие радости и переживания, и блаженства, ой, как опасно! Мы тогда из простого грешного человека можем превратиться тогда в настоящего сатану. Потому что возмним о себе. И вот я студентам все время напоминаю одну фразу святителя Феофана Затворника, так что, когда я начинаю говорить, они все расплываются от восторга. А говорю какую фразу? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несьм якоже прочие человецы». Правда, здорово, сказал. Да, я не такой, как прочие люди, сам дрянь дрянью. И еще такая дрянь, которая даже не видит своей дряни. Это же вообще последняя степень. Кто должен видеть эту грянь? Прежде всего, христианин. Мирские люди не видят этого. Они всегда довольны сами собой. Понимаете, мирские? Они всегда довольны. Они всегда хорошие. То есть о себе думают. Они хороши. И поэтому с яростью набрасываются на каждого, кто вдруг скажет им, что он нехороший. Христианин всегда знает наоборот, что он дрянь. Потому и пришел Христос спасать нас, что мы таковые. О, отец Феникс, спасибо. Вот видите, я хотел вот этим, да, вот вы сказали, благословили. Я вот то, что я знаю, то, что я читал, то я постарался передать вам. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, пожалуйста.
Вот если задать такой вопрос, а что же нам делать?
Отец Феникс, это к Чернышевскому надо. Да. Что же нам делать? Да. Да, действительно. Монастырь в этом отношении, конечно, идеальное место, потому что оно все напоминает нам о том, что мы должны делать.
А чмоточки да. Должны?
И, да.
Для чего нам
дают? А как же? Значит, монаху? Так. Монах без щеток, это что такое? Все же воин без меча.
Иногда бывает так. Для чего где? В кармане.
А, все-таки в кармане.
Четки, я говорю, это же счеты. Да. Значит, счет нужен. Внимание, то, что вы сказали, Цилич, это, конечно, беспрекословно аксиома. Без этого, я бы сказал, употреби слово, прямо бы сказал, сумасшествие. Угу. Больше нельзя никак. Внимание, но помощь для внимания. Чёточки. Конечно, не может быть у меня, я скажу, в нашей практике моей, я не буду называть, вот и говорю, откровенно рассказ странника, упомянули тоже так, вот я скажу, ну не буду даже число говорить, 13 тысяч. А я смотрю на него, Господи помилуй, что это такое, чтобы такое казалось, да, совершенно ну, дисгармония, поведение не то. И, конечно, я категорично запретил, но, правда, не могу сейчас сказать, да, дорогой. Внимание! Сколько твоя нормочка по послушанию? Только внимание! Это бесподобно! И заповеди! Это сумасшествие тоже, если ты занимаешься заповедями, не занимаешься, и это и сумасшествие. А заповеди приводят к смирению. Кто любит мне заповеди? Соблюсти заповеди. Это увидеть себя грешным. Больше высшего драгоценного сокровища, которыми Господь пришел грешника спасти, а я 13 тысяч читаю. Что это такое?
Да, вы хорошо вот напомнили. Действительно, Исаак Сирин говорит, воздаяние, то есть получение плода какого-то духовного, бывает не добродетели и не труду ради нее, а смирению, которое рождается из понуждения себя к добродетели и к труду. Вот, оказывается, конечный плод – это смирение. Совершенно верно, да.
В монастыре, конечно, очень важное играет дело – это вот послушание. Но благоразумное. У нас послушание мы видим по опыту святоотеческому, храмовое послушание. Трудовое послушание, есть учеба, да, но и то, и другое, оно должно быть, конечно же, со вниманием. И это внимание замечательно говорит, мы тоже, святитель Игнатий Бринчит для нас очень близок, он же здесь был. У него постоянно внимание, не гонись за количеством. Хотя ты щеточки-то есть, счет какой-то нужно держать, уровня какого-то. Но оно не может быть. У тебя прям вот такое дай число, и все, закончено.
Да.
Разве можно это так? Когда-то бывает больше, когда-то меньше, когда-то ты служишь. Служить ведь можно сердцем, слова, службы. Да, что ты там слышишь? Тут сказать, ты можешь где-то молитовку, ну как чуть-чуть обязательно, четки убирай. Четочки обычно убираются, когда служба, да. Вот. Внимание, внимай себе, говорит он, как Антоний Великий, да. Внимай себе, говорит, хватит, все, очень важные заповеди, как апостол вот, как-то задают, почему люди погибают, вот этот вопрос, где найти яркий, убедительный вот ответ, и апостол Павел послание к Фессалоникийцам, по-моему, первый так он говорит, погибает за неприяша, любви истины для своего спасения. То есть, какой бы человек ни был, он может быть там, даже в какой национальности, какой-то религиозной там и так далее, слушайте, а у него есть, может, в душе любовь к истине, то есть он слышит стук.
Угу.
Да. Слышит. Еще и услышать надо, еще потом отворить. Да. И вот это даже простой какой-то человек естеством законное что-то творит. Вот такого Господь, если он слышит, говорит, приду, говорит, будем вечерять с ним. Что, чай, что ли, пить? Вечерять-то. Вот это собеседование. Чем? Любовью истине. А где она? Поищи. Бог есть эту истину. Всемогущая истина. И так потихонечку человек, и тогда как-то с любовью к истине. Вот это, вот погибать не приняв любви истины. Он может слышать и молитву исполнять, а вот любви истины. Это, конечно, я считаю, то, что это, сказать в отношении молитвы Иисусовой, конечно, нам всем братьям нужно обязательно это знать. И постоянно я это сам нередко напоминаю о заповедях, да, но то, что вы подчеркнули особо, не всегда, как сказать, бывает я в беседах, говорю, это внимание. Вот на это надо запомнить. Внимание, а внимание – это труд. А внимание – это любовь к истине. Отбросить вот что-то такое, внимание к Богу. Внимание к своему, сказать, послушанию, добросовестность, добросовестность, любовь к истине. Трудовое исполни, как полагается. Без труда тоже опыта не будет, да?
Да.
Не будет опыта, потому что закон, заповеди, вот здесь вот в труде. Богослужение, дорогое, исполняй добросовестно. На службе – внимание. На клиросе – внимание. Стоишь ли – слушай. Не слышно, можешь молитовку, как сказать, но памятование Божие. Внимание. И оно, естественно, приводит, кто я есть. Что я имею, как апостол, что бы я не получил. А если получил, что из себя? Все Божье. Без него не можем ни двинуться, ни шагнуться. Любовь Господа, вот это вот сознание своей греховности, да, и понуждение, внимание к молитве. Это как сказать, природа наша. Она сама это мне двигается, мне представляется, это как природный, можно так Алексей Ильич назвать?
Ну,
это как же природа, Бог сотворил. Смотрите, говорит, возлюби. Слушайте, это как своего рода как повеление. Если поются повеления, значит, есть способности в природе.
Угу.
Вот. Не скажешь же там какой-то лошади или там какому-то предмету, там возлюби. А человеку говорится, значит, он имеет. Возлюби, все нормально, это природа. Возлюбить истину – это природа. Уклоняешься, значит, ты пострадаешь, значит, потерпишь, вот тебе будет, что посеешь, что пожнешь. Внимание очень драгоценно, вот это акцент, на котором я вот из всего вашего слова видел, это внимание. А внимание обязательно тебя приведет к тому, что ты увидишь, что ты грешен, грешный, как Макарий вот говорит. Обязательно. Только это, если не будет этого внимания, это обязательно будет какие-то нечто. Внимание, внимательно посмотри, что тебе Господь говорит, стучит и что там. Посмотришь.
Да.
Без внимания не уловишь ты этого, обязательно куда-нибудь увлечешься.
Пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то что-то такое, мало ли какие смущения, недоумения, какие-то, может, какие-то вопросы. Давайте, можете воспользоваться сейчас. Ну, да. Я уже под столом, место есть, так что вы не бойтесь, если будет страшно, я спрячусь.